Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии обозреватели Елена Колесинская, Алексей Тимофеев. Лена, еще раз привет.
Привет.
Ну что, с информационной повестки наиболее актуальной вот к данной минуте. Следственный комитет Белоруссии инициирует экстрадицию экс-кандидата в президенты Тихановской. Вот такое сообщение пришло.
Да, он передал в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию. Она сейчас находится за пределами страны, как мы все знаем, либо в Латвии, либо в Литве. Но, в общем-то, она, по-моему, перемещается по Европе свободно на сегодняшний день, мне так кажется.
Ну, конечно, свободно. Встречается, ездит в разные страны, встречается с разными лидерами и так далее. Конечно, свободно. Конечно.
Не знаю, связано это или нет вот со вчерашними новостями о том, что Тихановская заявляла об уходе Лукашенко весной и что режим пойдет в этом году. Возможно, нет, а возможно, это решение было и ранее запланировано об такой экстрадиции. И, следовательно, она объявлена в международный розыск, и документы на экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру. Как теперь отреагируют страны Европы, которые, в принципе, должны реагировать на такие вещи? И она же сейчас не является гражданином других стран.
Не является,
Только Белоруссии.
Только Белоруссии,
следовательно, да. Ну, юридически должны либо признать ее политическим...
Беженцам.
Беженцам,
да, предоставить политическое убежище. Да.
Либо экстрадировать, если мы говорим о правовых государствах в Европе.
Мы говорим, конечно же, о правовых государствах в Европе, но думаю, что может найти еще какой-то третий вариант для Тихановской. Или просто... знаешь, еще я о чем подумал? О том, что может ли это быть поводом для признания нелегитимности действующего президента Александра Григорьевича Лукашенко в странах Европы. То есть страны Европы могут сказать, мы не признаем власть, поэтому все запросы, исходящие из государства с непризнанной нами властью, мы игнорируем.
То есть как вариант, просто этими решениями могут подтолкнуть к такому...
К непризнанию. Да, ну, к непризнанию.
Вряд ли. Там, кроме заявлений Тихановских, никаких объективных доказательств. И...
Это верно.
Но мы же знаем.
Мы совершенно верно все знаем и понимаем. Ранее, может быть, стоит сказать, лидер белорусской оппозиции Тихановская рассказала, почему не признавала долгое время Крым украинским. Публично не признавала, имеется в виду. Есть дипломатические ответы? И я старалась их придерживаться, говорит Светлана Тихановская. И именно с этим связана столь долгая неопределенность в ее риторике в отношении Крыма. Ведь ответы настолько очевидны, говорит политик, что пришло время говорить на самом деле то, что мы думаем. Пришло время. Раньше, видимо, это время как-то еще не пришло. Раньше было...
И, кстати, она говорит, весной Лукашенко уйдет, весеннее такое... Настроение. Да,
Ну, посмотрим. Действительно, здесь крайне любопытно, что по этому поводу скажут европейские страны. По-моему, она сейчас в Прибалтике, если не ошибаюсь, да? В Литве, по крайней мере, была. Ну, в общем, будем ждать реакции от Европы.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Про коронавирус давно не говорили, правда?
Коллективный
иммунитет к этому заболеванию после вакцинации 60% населения России может сформироваться в стране к августу, но только при одном условии. Если граждане продолжат делать прививки такими же темпами, как сейчас.
Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она сказала при этом, что можно еще и увеличить темпы вакцинации, поднапрячься, да, и достигнуть тогда массового иммунитета можно будет раньше. Ну, то есть... Когда раньше? Ну, может быть, в июле, да?
Ну, да.
С 18 января, напомню, в стране идет массовая вакцинация. Я попыталась поискать точные цифры, сколько вакцинировано, но об этом сказать невозможно, потому что, во-первых, там два этапа, и считается, что человек провакцинирован еще через две недели после второй вакцинации. Так что точных данных мы получить невозможно, но речь уже идет о миллионах.
Но все равно в сопоставлении с другими странами, Великобританией, Израилем, насколько я понимаю, Россия по темпам вакцинации отстает все же.
У них и население меньше.
Но там по по количеству вакцин на 1000 человек, например, или на 100 тысяч человек. В общем, антитела к коронавирусу, говорят в Всемирной организации здравоохранения, есть менее чем у 10% мирового населения. Поэтому единственным способом достижения, собственно, коллективного иммунитета является вакцинация. 10%, представь, только с антителами.
Ну, это достаточно много от целого мира. Ну, конечно, естественно. А вот, допустим, в России об этом говорит директор по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Иммунитет есть всего лишь у примерно 6% жителей.
То есть меньше, чем по миру в целом.
Меньше, чем по миру в целом. Это считается и переболевших примерно 4 миллиона, и примерно 4 миллиона сделали прививки против коронавируса, что имеется в виду в России. Вот в странах как раз, где больше скученность населения, где теснее, там поэтому иммунитет выше, потому что больше людей переболели одновременно вот этим коронавирусом, которые находились рядышком вместе. Ну вот в Роспотребнадзоре считают, что это неутешительная статистика, потому что с такими темпами, вот 6% всего, 60-70%, которые необходимы для коллективного иммунитета, могут перейти аж на следующий год.
То есть не успеют. В общем, спорят с Голиковой, что ли? Так выходит? Ну, в каком
смысле? Она же сказала поднапрячься, поднажать.
Поднажать, да.
Они не спорят, они слушают внимательно, что нужно поднажать. Давай послушаем комментарий ведущего специалиста проекта «Вакцина.ру», врача-биофизика Нелли Соседовой.
Коллективный иммунитет в любом инфекционном заболевании при достижении 60%, 60-70% людей при наличии антител, получивших так или иначе, либо переболевших, либо привитых различными вакцинами специфическими от этого заболевания, достигается так называемая плата, баланс, и после этого эпидемия идет на спад. И, соответственно, это пойдет уже дальше в рутинную вакцинацию. Дальше люди будут прививаться уже, но не будет такой вспышки, не будет передачи такой массовое будет снижение, конечно, на систему здравоохранения. Будет такая же инфекция, как грипп. Это управляемая будет инфекция, с которой мы будем жить на протяжении, каких-то нескольких еще десятков лет.
Но если все будет хорошо, хочется добавить в конце, правда? Потому что с этим коронавирусом много непонятностей возникают не на пустом месте, имеется в виду, а очень неожиданно.
Ничего новенького не появится. Да. Есть еще одно мнение Всемирной организации здравоохранения. Сумия Свиаминатан считает, что коллективный иммунитет коронавирусу не появится в этом году, даже несмотря на вакцинацию. Вот такие вот различные мнения.
Мне тоже кажется, что не выработаем мы в этом году ни в России, ни по миру тот самый коллективный иммунитет. Огромное количество, не огромное, хорошо, это может быть, это мое оценочное было суждение, но большое какое-то количество людей боятся делать прививки. Просто боятся. Неважно какая, имеется в виду там Pfizer, Sputnik, пивак, все что, просто боятся делать прививки. Это раз. А во-вторых, собственно, существующих вакцин в европейских странах мы видим, не хватает, да, поэтому и Чехия, и Словакия идут на такие меры в разрез, с политикой и с позицией Брюсселя, заказывая у России спутник ВИ. Так что, конечно, здесь большой вопрос, справимся мы в этом году, в 2021-м, или нет. Но вспоминая прошлый год, ровно год назад, ты помнишь, какая была обстановка? Как раз
да, было страшно.
Страшно, правда, да, закрывалось.
Напряженно, но... Сейчас уже, мне кажется...
Все на расслабончике, все, да. В общем, включаем бдительность и ждем выработки стадного, в смысле коллективного иммунитета. Еще больше свободных денег появилось у россиян, так говорят экономисты. Индекс свободных денег, оказывается, есть такой. Января нынешнего года показал максимальный рост за всю историю наблюдений на 82%. Что? Этот показатель демонстрирует динамику превышения доходов над расходами. Серьезно?
И вот, чтобы ты понимал, 82% по отношению не к чему-то там мифическому прошлому году или к декабрю месяцу, за январь свободных денег появилось чуть ли не вдвое больше у россиян.
Есть понимание, такие, в связи с чем это можно?
Вот, сейчас я расскажу. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Рамир». Значит, а вот по сравнению с прошлым январем всего лишь-то на 22%. То есть они считают, что вот за пандемию все стало вот так вот намного лучше или после пандемии. Значит, свободные деньги, говорят эксперты, появились именно в период неопределенности из-за пандемии и скачка инфляции. Вот не смогли они их потратить ни на что. Допустим, не поехали в новогодние поездки, купили меньше подарок, не ходили по ресторанам, не ели много еды. Я надеюсь, ну, эксперты так говорят. И вот как раз вот эти вот деньги, которые остаются у людей после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных услуг, они считаются индекс свободных денег, и туда же входят те деньги, которые россияне уже потратили на жилье, автомобили и крупные покупки. То есть не совсем свободных.
Mm-hmm.
Они там же, вот эти вот покупки крупные, они там же в этом индексе. Ну, действительно, да, мы сколько слышали о том, что автомобили стали покупать больше, и недвижимость вырос спрос.
Чуть ли не ежедневно говорим о повышении цен там на разного рода на продукты, и на товары, в том числе на бытовую технику, в том числе и на автомобили. Не знаю, можно ли, ну, понятно, что это Рамир авторитетный очень,
да,
холдинг. Но
есть два таких тренда. Во-первых, из-за сезонности, потому что не смогли потратить в январе то, что обычно тратят. И, во-вторых, из-за того, что за год больше усилился спрос на вот такие вот товары инвестиционные. Ну, вот совершенно...
Может быть, просто не транжирят, а откладывают там, ну, куда-то накапливают в матрасах, не знаю, или в...
Вот, как раз об этом рассказывает аналитик компании «Алло Брокер» Алексей Антонов.
Мы видим в последнее время, что банковские депозиты не отвечают своим целям там, инвестирования, накопления. Ставки довольно-таки низкие. И люди, которые опасаются, допустим, более агрессивных инструментов фондового рынка, они все-таки хранят свои денежные средства по старинке под подушкой. Второй тренд, который мы сейчас с вами наблюдаем, вкладывают активно как бы в недвижимость. С другой стороны, да, там второй инструмент, который идет в массы, это фондовый рынок, тоже довольно-таки опасный, потому что, да, мы видим серьезные колебания, которые происходят и по акциям, и по валюте. И, в общем-то, останавливаются на самом консервативном хранении денежных средств в матрасах.
Вот, да, тоже мы... говорит о том, что, возможно, в матрасах, возможно, возможно, в недвижимости, что тоже входит в индекс свободных денег. Но меня эта новость вот просто не то что возмутила, а недоумение. Где вот эти мои
свободные... Где свободные деньги? Где, да, послушайте, деньги? Если они у кого-то свободные, то, в общем, да, не хотелось бы их
занимать. Мы готовы.
Да, да, не хотелось бы занимать в прямом и переносном смысле слова, но свободные деньги. Бывают ли они вообще, эти свободные деньги? Аэрофлот планирует оборудовать доступом в интернет средние магистральные самолеты Airbus A320 в апреле нынешнего года. Такую же услугу собирается предоставить ЮТР и Уральские авиалинии. Давно пора.
Ну что, наконец-то, да? Вот если говорить о Аэрофлоте, то такая услуга предоставлялась только на дальних магистральных рейсах, на некоторых марках самолета. Ну, а теперь еще 16 среднемагистральных самолетов, и на короткие дистанции, можно так сказать,
да,
ну, да, на короткие дистанции будут оборудованы системами доступа. Ну, хорошая новость. Вот пишут источники, говорят о том, что если мы говорим об одном самолете, то оборудование стоит $500 000, а пассажиру придется заплатить от 5 до $25 за такую услугу. Но я думаю, те, кто летает Аэрофлотом, Могут, да, позволить себе от 5 до 20?
Нет, ну 350 рублей, да, получается? Ну, да, где-то. Ну, нормально. Можно, да, в общем, да, 350 рублей отдать за едешь и в интернете. Вопрос, что делать с гаджетами? Как же теперь при взлете, при посадке? Нужно будет выключать
там
или не нужно?
Там тебе все разъяснят.
Нет, это понятно. Есть ли какие-то
сомнения? Я просто на дальние рельсы никогда не летала, и не знаю, как там действует этот интернет, но, видимо, раз сейчас уже есть такая услуга на дальних рейсах, то там все уже все определено и все отточено. Ну, вот,
ну так... и вопрос скорости, конечно, это того самого интернета. Можно ли будет, например, смотреть кино
у меня,
слушай,
у меня там много вопросов, но да, раз такое действует, то очень хорошо. Однако вот подразделения Аэрофлота «Россия Победа» не будут оснащать самолеты такой услугой, видимо, потому что это дорого для тех людей, которые на них летают. Авиакомпании, как мы говорили, «Ютар», ЮТР и Уральские авиалинии тоже в этом году планируют запустить, а вот Seven не планирует предоставлять такую услугу. Комментирует интернет-эксперт Антон Меркуров.
Как вы понимаете, в условиях, тем более после пандемии, все авиакомпании, им как-то надо и так выкарабкиваться, им не до интернета. И, конечно, сейчас введение всяких дополнительных услуг будет происходить медленнее, потому что надо поднимать свой бизнес. И, собственно, не было, потому что, опять же, надо как-то снижать стоимость полета, вот, а если еще интернет, так он еще и будет повышать. Плюс на коротких перелетах, соответственно, людям пользоваться интернетом не так необходимо, и востребованность этой услуги тоже может быть или было там под каким-то сомнением. Так что это исключительно ход нашего процесса и развития, и когда-нибудь лет через 5-10 везде будет интернет, а пока вот лишь бы летали бы.
Не, но все-таки между 5 и 25 долларами существенная разница, согласись. 350 рублей тебе заплатить или сколько? Или 1500, понимаешь, даже чуть больше, 1700 там. Но разница-то есть.
Ну, по сравнению со стоимостью перелета, если это... Ну, достаточно равно, длинный, там несколько часов.
Люди все равно
часов
предпочитают там выбирать.
Я предпочитаю спать.
Ну да. Ну, да. 1700 заплатишь, если тебе предложат за интернет?
1700. Зачем? Я, наоборот, отдохну от интернета. Ну, вот, да. Но я, наверное, исключение все же.
Да. Ну что, к другим новостям. Инвесторы фонда DaVinci Capital, которые вложили в криптовалюту Тон, потребовали от Дурова компенсировать убытки на десятки миллионов чего? Долларов?
На десятки миллионов долларов, да. Потому как эта валюта уже не будет выпущена, и Дуров заявил ранее о ее официальном закрытии этого проекта. Теперь, естественно, те, кто вложили в это, в поле чудес,
да,
требует возместить ущерб за такой вот проект.
Буратино рот не открывает, монетки отдавать не хочет.
В случае отказа от компенсации в течение 2 недель инвесторы подадут судебный иск против Tone Incorporation и Telegram Incorporation в Лондоне. Ущерб оценивают, это только инвесторы этого фонда, который мы упомянули, потому что там было много других инвесторов, но первыми подают в суд эти, об этом заявили.
Да.
Около 100 миллионов за неудавшийся проект. Это их последнее предупреждение. Я так понимаю, что там была и другая переписка, и другие требования, но вот уже это как предсудебная претензия. Напомним, что Telegram должен до конца апреля по своим же обязательствам до этого года вернуть инвесторам более 600 миллионов долларов. Об этом говорилось в финансовой отчетности самого Telegram за прошедшие годы, которая была опубликована. И для того, чтобы отдать этот долг, команда Telegram и сам Павел Дуров неоднократно заявлял, что он ищет нового инвестора на 1 миллиард долларов. Ну, не знаю.
Найдет, это?
Найдет он
после таких новостей или не найдет?
Найдет или нет, если уже начали судебные иски. Угу. Ну, хотя, кто может, вот мы же Трампа вспомним, у него были гораздо большие провалы и ничего, новых инвесторов и все такое, и президентом стал. Давай послушаем. Очень скептически смотрят на перспективы Телеграма соучредителя Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна, адвокат Александр Трещев.
Он не может этого сделать, потому что он, когда это делал, не учел специфику законодательства Америки, СЭК, комиссии по ценным бумагам и биржам, как это все работает. И поэтому, неправильно застегнув первую пуговицу, никогда уже не сделает так, как надо. У него есть долги, и никто ему не позволит выпустить официальную криптовалюту. Все знают, он сейчас лихорадочно пытается найти себе инвестора, а будет следующее. Или его объявят в розыск международные инвесторы, или у него отберут Telegram, но он уже никогда не сможет ничего выпустить, и ему уже никто не поверит, потому что он обманул уже не раз. Звезда Дурова уже закатилась.
Вот такая категоричность... со словом «никогда», вот это все. Но как-то тоже, знаешь, позволяет относиться скептически к такого рода оценкам.
Вот эта криптовалюта Грамм, которую собирался выпускать Дуров, комиссия по ценным бумагам США признала ее ценной бумагой и запретила выпуск. Именно поэтому пришлось и проект свернуть. Но мы же знаем примеры многих криптовалют, которые не получили там никаких официальных...
Документов изначально.
Криптовалюта, которую раскручивал одно время Илон Маск, которая вообще считалась просто приколами, шутка, а сейчас за нее реально на биржах выплачивают реальные доллары, а не какие-то там виртуальные другие криптовалюты. Так что, не знаю, что там может быть или не может быть. Я напомню, что там среди инвесторов, кроме вот этого замечательного фонда DaVinci, есть еще и Роман Абрамович, Юрий Мильнер, основатель Киви Сергей Солонин, бизнесмен Саид Гурциев, основатель Вимбельдам Давид Якобашвили и другие. Ну, то есть
собрал компанию себе парень, конечно, да.
Люди поверили в этот проект и вложили огромные деньги. Это не самые глупые люди на земле.
Это верно, но...
Интересно, как бы они прокомментировали этот иск.
Да, я подумал о другом. Я подумал, вот представь, что если все эти люди придут и начнут как бы просить у тебя вернуть деньги.
Мне кажется, там не принято.
Не принято.
Там сразу.
Ну, вот именно, да, совершенно верно.
Там сразу,
но думаю, что не сразу, нет, все-таки шансы дадут, конечно, какие-то.
Вот в этом новом предложении об инвестициях, которое сейчас занимается Дуров, есть сведения о том, что сам телеграм-канал, который набирает популярность с каждым месяцем все больше и больше, помним там эту историю с Трампом, с Эрдоганом, и действительно сейчас самое время его монетизировать и собрать деньги, потому как сейчас он не приносит прибыли, а расходы на него огромные. И поэтому вот как раз в инвестиционном предложении есть то, что должна быть монетизация и реклама в этих постах и в каналах, в телеграм-каналах. И то есть, вот смотри, посчитали, что в среднем около 350 миллиардов показов аудитории на 42 миллиона активных каналов. И, конечно, если туда рекламки подкинуть, это же будет миллиардочки. И поле чудес заработает.
Я просто, знаешь, вот это ты говоришь, что там сразу, вот это вот сразу. Ведь люди и фамилии, и имена, которых ты перечислила, они же будут бороться за право первой ночи, вот это вот сразу, понимаешь? Ну, в каком-то смысле, это же, ну, как-то им надо будет договориться.
Ну, придется им нарисовать этих биткоинов.
Или Абрамович.
Что там, их же рисуют.
Но успеем еще обсудить новости. Россиянам лучше запланировать свои летние отпуска в этом году не где-нибудь, а в России. Поехать в Европу и в другие страны будет по-прежнему сложно, понятно, из-за коронавируса. Об этом говорит председатель Совфеда России Валентина Матвиенко.
Действительно, несмотря на то, что с 1 мая открылось там еще несколько стран для россиян, и многие говорят об открытии, но ситуация в Европе не показывает какой-то положительной динамики, так же, как и многие страны, только... Вот, допустим, там в страны Африки они только начинают. Mm-hmm. Только начинают у них коронавирус, эпидемия, все такое. Поэтому придется путешествовать по России. С дальнейшим улучшением ситуации с пандемией мы будем готовы открывать авиасообщения по новым направлениям. Но это, как известно, двустороннее решение только туда, где будут принимать наших граждан другие страны, заявила Валентина Матвиенко.
Хорошо. И еще одно даже успеем обсудить. Это без отбивок будем обсуждать еще одну новость. Исполнители песни, которые представят Россию на Евровидении 2021 года в Роттердаме, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования на Первом канале.
Это будет специальное праздничное шоу, пока не называется ни времени, ни название, но есть уже пресс-релиз, который вышел на Первом канале, так что ждем 8 марта и будем сами голосовать.
А Little Big не поедут, что ли? Они же в прошлом году так и не поехали.
Ну, перенесли же, не отменили, а перенесли, так что я не знаю, в любом случае, если они будут в этом списке, я буду голосовать за них.
За Little Big, ну, они, конечно, симпатичные ребята, веселые песни, все знают. Они, кстати, могут постараться написать новую песню, ну, типа, еще круче, понимаешь?
Они могут.
Ну, правда.
Они, кстати, могут. Да. И вот если раньше выбирали претендентов на Евровидение из сам вещатель, то теперь вот решили сделать такой эксперимент и провести зрительское голосование. Посмотрим, удастся он или нет.
Ну, такая себе инициатива. Очень спорными могут оказаться результаты. Будет как с памятником Дзержинский или Невский почти пополам. Понимаешь, кого отправлять? Дзержинского или Невского на Евровидение? В общем, фонтан. Такое себе. Фонтан, думаешь? Да, фонтан, кстати, можно. Ну что, спасибо большое, Лена Глещинская, Алексей Тимофеев. Прямо по курсу новости. Не переключайтесь.